Ну давайте сразу, друзья, к посланию Ефесянам. Мы на третьей главе. Я кратенько напомню, что в прошлый раз мы говорили о этой великой тайне, которую апостол Павел открыл язычникам, тем людям, которые были далеки, оторваны от реальности жизни духовной. И для нас сегодня это не тайна, не секрет. Мы все мир, дружба, единство среди народов. И, скорее всего, эта церковь принесла такое разумение и понимание всему миру, что мы пред Творцом, пред Богом одинаковые люди. Сегодня мы посмотрим на продолжение этой главы 3, где апостол Павел молится Богу. Очень интересно, что на страницах Писания мы можем видеть внутренний мир этого апостола, видеть его переживания, его мысли, то, чем он был занят, на что он был сосредоточен. Вы помните, что это послание было написано в тот период, когда он находился в заключении, и его жизнь не была сосредоточена на самом себе. Если он и просил молиться о себе, то только лишь о том, чтобы в этих условиях Бог давал ему мудрость, как ему благовествовать в этих условиях. И здесь мы видим молитву Павла о верующих. Он обращается к Богу, и он просит у Бога о том, чтобы он научил их некоторым разумением, если в общем взять цель молитвы Павла, это в том, чтобы апостол Павел, вернее, чтобы Бог услышал молитву Павла и стал взращивать верующих людей, провел их путем освящения. Вот один из моментов, когда многие верующие задают вопросы после особенно своего уверования, что мне делать с тем спасением, которое Бог мне принес в мою жизнь? Я спасся, я уверовал. Дальше что? Годы жизни у человека проходят, а многие христиане, к сожалению, не знают, чем их наполнить. Ответ простой. Верующий должен освящаться или возрастать в этом освящении, уподобляться образу и характеру Иисуса Христа. И в этом процессе Бог совершает потрясающие вещи в жизни нас. Но если мы будем честны сами перед собой, мы заметим, что диапазон вот этого роста со дня покаяния до наших дней, он очень маленький в том, чтобы можно было сказать, что это заметен какой-то рост. И это наша борьба с самими собою. Проблема не в Боге, не в источнике, по которому идет поток жизни, силы, напаяющий нас. Проблема в нашем этом трубопроводе, который засорен, либо кран этот подзакис, который дает только тоненькую струйку этой живительной воды. Возможно, кто-то просто свой ротик открывает, чтобы капали ему капельки, и думает, мне этого достаточно. Но поток Божьей жизни, он настолько потрясающе прекрасен, что читая, по крайней мере, Писание, видя современников апостола Павла, та жизнь, которая была в ранней Ефесской церкви, она потрясала тем, что люди разумели то, что Бог от них хочет. К сожалению, мы знаем, через 30 лет приблизительно Ефесская церковь услышала от Господа угрожающие слова: «Если не покаешься, сдвину светильник твой». «Ты потерял твою любовь». Смотрите, вопрос спасения – это одностороннее действие Бога. Он возрождает мертвых, Он оживляет неживых, Он приводит в чувства бесчувственных. И когда человек начинает функционировать духовно, включается наша ответственность, чтобы мы, подчиняясь Богу, шли вот этим вот путем освящения, уподобливаясь Его характеру. И если мы этого не делаем, наше сердце остывает, удаляясь от Бога, и в конце концов любовь к Богу может упраздниться. Павел об этом знал. Будучи просвещенным, будучи близким к Богу, он это понимал. Поэтому он молится Богу. Давайте мы прочитаем эту молитву. Послание к Ефесянам, 3 глава, с 14 стиха до конца главы. 3 глава послания Ефесянам, 14 стиха, читаем молитву Павла. «Поэтому преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество и на земле, и на небесах, и на земле, Да даст вам Господь по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всей полнотой Божьей. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века и до века. Аминь. Вот такую молитву вознес апостол Павел, и нам нужно будет с вами вникнуть в нее и посмотреть на ее содержание. Мы посмотрим, во-первых, на обращение апостола Павла, которое он выражает в 14-15 стихе. Обращение – это не просто воззвание. Обращение – это вот ключ человеческого сердца, посредством которого он может войти в присутствие Бога. Посмотрите, самое главное, что мы видим и должно быть в нашей жизни, это смиренное преклонение пред Богом. Павел говорит: «Преклоняю колени мои». Конечно, он не говорит о том, чтобы всякая молитва наша была коленопреклоненной. Если бы вы исследовали весь этот вопрос библейских молитв, вы бы увидели, что люди молились стоя в храме, люди сидя молились, люди молились, падая ниц пред Богом. Господь Иисус молился вообще не касаясь земли на кресте, когда Он был. Много разных есть молитв, но в том, что мы видим в жизни апостола Павла или в данной молитве, мы видим смиренное сердце человека, у которого познание пред Богом было настолько огромное, что, будь мы на его месте, возможно, мы потеряли бы эту чувствительность. Вот представляете, багаж Павла, его близости, знания, ведения Бога, кучу откровений, которые он получил от Бога, неоднократное пребывание на небесах, вот эти вот перепады человеческого организма, да, из жизни физической, он переносился в духовные условия. Он слышал Бога. Возможно, это и сделало его жизнь смиренной, потому что он по-настоящему понимал Бога. Кстати, друзья, наша жизнь будет высокой или низкой в зависимости от того, насколько Бог в нашем сердце, высок или низок. Если в нашем разумении Бог высок, мы понимаем его характер, кто он. Наша жизнь будет подобна этому. Если Бог для нас вот занимает, ну, обычное рядовое место в жизни, вот таким же посредственным откликом или такой же реакцией будет наша жизнь. Я не буду комментировать молитвы некоторых там телепроповедников, которые можно увидеть или услышать. Тоже такой диапазон, от шоу, театральных каких-то пафосных слов до безобразных каких-то выкриков в адрес Бога, угроз или ультиматумов, которые люди приносят. Я когда подобные вещи слышу, я понимаю, что эти люди очень и очень далеки от Бога. Посмотрите на вот эти вот стихи. Во-первых, в этом смиренном преклонении апостол Павел выражает свою близость с Богом, называет его отцом. «Преклоняю колени мои». Конкретно он знал перед кем? Пред отцом. Он называет Бога тем, кто близок к ему. Я удивляюсь, когда неверующие люди молятся «Отче наш». Механически, бездумно, поверхностно, заучено. И я не помню, буквально недавно с кем-то общался, да, и человек говорит: «Я молюсь молитвой «Отче наш». И у меня была хорошая возможность задать вопрос: а вы уверены, что Бог, Отец, ваш Отец?» Я такое чувствовал, что человек включился. Откуда ему знать, что его Бог, которого он молится, его Отец? Например, в исламе говорят, что у Бога нет детей. По этой причине они не обращаются к Нему как Отцу. Нет у них вот этих вот близких взаимоотношений. Но Иисус учил молиться своих учеников. Молитесь так, помните? «Отец наш, сущий на небесах». Вот эта вот теплота, близость, вот эта искренность, вот это вот то, что превосходит всякое наше понимание, соединяет нас с Богом Отцом. Посмотрите, насколько с этим Богом возможно иметь доступ. Без всяких посредников, церемоний, без ритуалов. Это то, что Павел в начале 3 главы говорил, в середине 2 главы говорил, что в нем мы соединены и имеем надежный, постоянный доступ. Павел не ведет себя с отцом так, как будто бы ведут себя сегодня подростки со своими отцами. Когда подростки начинают высмеивать отцов, если они не знают, на какую кнопку компьютера нажать, или как там обновить какие-то программы, или загрузить что-то в компьютер, какую-то там игрушку. Понимание, разумение отца, оно не давало права на фамильярность. Оно проистекало из смирения, из благоговения. Но в то же самое время, смотрите, он говорит об этой близости. «Я преклоняю колени мои пред Отцом». Будучи Павлом, с точки зрения нас, людей, это был гигант. Но с точки зрения Бога, этот гигант чувствовал себя никем и ничем. Поэтому все, что, о чем он будет просить, он понимал, что я лично этого сделать не могу. Я не могу войти в человеческое сердце, в человеческую судьбу, подобрать какой-то пин-код к разуму человека, открыть его файлы, переустановить это все и запустить эту программу, чтобы оно работало, как работает удачный компьютер. Он понимал, только у Бога это и есть способность. Поэтому, приходя к Отцу в смирении, он преклоняет колени, выражая свою зависимость от Него. Да? Следующее, то, что мне хотелось бы сказать, или отметить, то, что мы находим в этом обращении Павла к Богу, это выражение покорности. Одно вытекает из другого. «Отец, я покорен тебе». Смотрите, он называет «Отец Господа моего Иисуса Христа» или «Господа нашего». Он здесь возвеличивает Христа как Господина жизни. Он в заключении оказался как узник Христа. «Я здесь, потому что ты захотел. Я отсюда не буду выходить до тех пор, пока ты не захочешь, чтобы я вышел отсюда». Поэтому он понимает, что моя жизнь, мое положение здесь – это жертва тебе. Я покорен, называя Отца, Бога, Господом Иисуса Христа. С разных сторон можем посмотреть на эту фразу, но мы увидим и покорность, и близкие отношения, которые облекаются в этом смирении. Еще одна интересная деталь, где Павел в 15 стихе выражает свою зависимость от Бога. Называет «тот, от которого все отечество». Дословно сказано, от которого отцовство или владычество на небесах и на земле. Вот эта мысль, которую я несколько секунд назад озвучил. Павел понимал, что только у Творца, Владыки, Бога, Отца есть способность и услышать, о чем Павел просит, о чем он будет просить. Как милостивый Отец способен ответить, и как Владыка способен утвердить или осуществить то, что Павел, о чем Павел будет просить. Посмотрите, насколько красивое вступление. Подумайте, прокрутите свои молитвы. С чего мы начинаем наши молитвы, когда молимся Богу? Вокруг чего они вращаются? Мне не стоит, возможно, даже перечислять, что наших просьб гораздо больше, которые касаются самих себя, чем других людей, чем Царствие Божие, чем то, что принадлежит Христу. Вот где было сердце Павла. Он хотел, чтобы Бог благословил эту церковь. Итак, с 16 по 19 стих мы видим 4 просьбы Павла о верующих. Вот его устремление, желание, его боль того, что он видел, что у верующих были все эти богатства, но они так и не научились пользоваться или не смогли этим пользоваться. И Павел хотел, чтобы Бог это сделал. Ту сторону жизни, влияние на верующих людей, чтобы это сделал Бог. И вот смотрите, с чего Павел начинает. «Да даст вам по богатству славы своей». Павел возвеличивает Бога, говорит о том, что Бог богатый. Он богатый не только милостью, чтобы спасать людей, но Бог богат своей славой, чтобы дарить людям Божие благословение. Я подумал об этом, когда вспомнил вот эту вот иллюстрацию Вооза. Помните, из книги Руфь был такой вот знаменитый персонаж, благочестивый, богобоязненный человек. Это редкая комбинация сочетания. И одновременно он был очень богатым человеком. Так вот, когда пришла к нему Руфь, и вот эти вот уже романтические отношения у них стали развиваться, Вооз благословил ее по богатству славы своей или по богатству своего положения. Я сегодня посмотрел, сколько килограмм ячменя, вот этого вот хлеба, да, она унесла домой. Килограмм под 40. 35-40. Я не знаю, какие физические данные были у Руфи, но 40 килограмм, мне кажется, не любая женщина унесет. Вопрос не о Руфе. Вопрос о Воозе. Вы улавливаете? Вот этот богатый человек, у которого просто житницы были переполнены хлебом, дал ей столько. Если бы он дал ей стаканчик, в носовой платочек завязал и сказал, ну вот тебе, иди с миром, грейся и питайся. Это было бы как раз не в соответствии с тем, что он имеет. Если бы у него было 3 носовых платочка, зерен, да, и он один отдал, это щедрость. Но когда у него просто ангары, и он только собрал вот этот вот урожай богатства, то мы видим, что по богатству своего положения он дал. И вот Павел говорит, да даст вам Бог по богатству славы своей. Я хочу, чтобы мы здесь сделали выдох и подумали тоже в наших молитвах. Когда мы просим, и нам кажется, что Бог нам чего-то не дает, чего мы просим. Друзья, никогда не допустите той мысли, что Бог скупой, или что Он бедный, или что Ему жалко дать то, в чем вы нуждаетесь. Бог чрезмерно богат, и Он знает, что нам дать, и столько, сколько нам нужно дать. И Павел говорит, дай им, Боже, по богатству Твоей славы. И вот он просит, первая просьба, 16 стих. Дай им крепко укрепиться или утвердиться Духом Святым во внутреннем человеке. Я посмотрел в греческом языке вот этот глагол «укрепиться», он стоит в пассивном залоге. То есть произведи над ними укрепление, сделай их крепкими. Это очень интересное такое понимание, что я тоже попытался это в образе каком-то представить, это вот, возможно, какое-то молоденькое деревцо посаженное, и из-за климата или, может быть, каких-то других условий ветер может его сломать. Так вот, поставь рядом какой-то столбик и обвяжи его до тех пор, пока он не пустит глубоко корни, пока он сам не превратится в могучее дерево. Павел понимал, и мы знаем контекст исторический, что это была относительно молодая церковь. Многим из них не было 10 лет от следования. И Павел им такие глубины пишет. Но, с другой стороны, он понимает, что люди слабы сами по себе. Поэтому он говорит, Господи, первое, в чем они нуждаются, дай им утвердиться, обвяжи их. Это как вот, не знаю, там, хомутиком каким-то стягивает 2 шланга между собой, чтобы они не разошлись. Свяжи их очень туго. И дай им утвердиться во внутреннем человеке. Вот вам еще один интересный намек на то, что у нас есть 2 человека. Физический человек, душевный, плотской, функционирующий вот в пространстве, во времени. И духовный человек, внутренний. Это удар своеобразный по вот проповедникам сегодня, которые говорят о том, что Бог желает, чтобы мы были духовно, вернее, физически богаты, здоровы, материально процветающие. Павел никогда об этом не молится. Никогда. Посмотрите, куда он метит. Дай им утвердиться во внутреннем человеке. Он знал, что внешний человек тлеет со дня на день, а внутренний должен со дня на день обновляться. И он разумел это. И он стремился к этому. И он молился Богу об этом. И я не думаю, что верующие, когда прочитали это, сказали: Павел, ну что ты об этом молишься? У нас проблемы, дров нет на зиму, или там колодец высох. Может быть, об этом бы ты помолился. Он понимал, если ваш внутренний человек будет сильным, тогда вы справитесь со всеми трудностями. Без ропота, не конфликтуя друг с другом, правильно доверяя Богу, и Бог будет руководить вами. Что бы вы назвали внутренним человеком? Какие свойства принадлежат внутреннему человеку? Какие характеристики? Какие атрибуты? Душа? Да, но душа — это немножко тоже такое абстрактное понятие, оно какое-то собирательное, да. Назовем это совесть. Да, вот это источник наших чувств, нашего разумения, добра и зла, да, вот. Такой черный ящик, который Бог в нас внутрь поместил, и независимо от того, знаем мы закон или нет, оно работает. Вопреки нам, мы можем говорить одно, внутри нас будет говорить: ты не прав, ты врешь, ты лукавишь. И мы, ну, помолчи. То есть совесть, наш разум, наша воля. Вот это, можно еще там какие-то нюансы искать, но это три основных характеристики внутреннего человека, о чем Павел молится. Господи, утверди это. Другими словами, научи их правильно мыслить. Научи их в соответствии с правильными мыслями правильно чувствовать, правильно выбирать и правильно действовать. Потому что можно быть физически здоровым и крепким человеком. Сегодня восхищаются многими политиками, говорят, это сильная личность. Я иногда спрашиваю: а в чем сила? В чем сила? Умеет вот так, и решает какие-то вопросы. Понимаете, кто-то из пуритан очень удачно заметил в эти далекие от нас годы и сказал: интеллект без благочестия – это опасное оружие. Можно быть умным, но когда твой ум не подчинен истине, благочестию, это извращенный ум, он может нас столько напридумывать, столько зла может принести. Помните, я не планировал об этом говорить, но вот я хочу, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Разве Адольф Иванович не был Гитлером? Гитлер умным? Я не знаю, как его отчество было. Он был умным человеком. Но вот этот весь ум, который не был подчинен истине, благочестию, посмотрите, сколько бед человечеству принес. Страдания и горе. Поэтому умом восхищаться не стоит прежде всего, если в этом нет гармонии. Павел говорит: утверди, Господи, пусть вся вот эта композиция личности человека, ум, совесть и его воля человека будут обязаны твоей истиной. Послушайте, интересный текст, мы дойдем до него, это в следующей главе, в 4 главе, 4.14. Павел не отстает от этой мысли, он даже в следующей главе, может быть, конкретизирует. Он говорит, чтобы мы, он себя включает в это число, не были более младенцами. Вы видите, мы родились духовно, мы духовные младенцы, и Павел говорит, это не то состояние. Мы должны вылезти из наших пеленок, из распашонок, из всего того, что относится к младенчеству. И вот характеристики младенчества. Колеблющиеся, то есть ходят, шатаясь, легко сбить. Увлекающиеся. Любые побрякушки, игрушки, они могут отвлечь ребенка и увести куда-то. Всяким ветром учения, по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения. Чтобы мы не были младенцами. Павел просит: Господи, Духом Твоим Святым утверди, утверди, зацементируй, сделай эту форму и не дай им вот что-либо изменить в своей жизни. Он понимал, это может сделать только Бог. Но вопрос, прежде чем мы посмотрим вторую просьбу Павла. Как мы с нашей стороны можем укрепляться и утверждаться? Посредством чего? Посредством слова. Других путей просто нет. Мы читаем Слово, И оно обогащает наш разум. Вы понимаете, что в тот период, когда вот жила Ефесская церковь, не было в домах Писания, не говоря уже о каких-то учебных заведениях. Но почему-то церковь была эффективной, служители были эффективны, потому что они слышали Слово, принимали Его, веровали в Него, дорожили им и стремились Его исполнять. И это делало их сильными. Сегодня парадоксально все наоборот. Я смотрю, у меня дома на полке разного калибра Библии. От маленьких, которые уже не могу читать, потому что зрение слабое. Большие, с одним переводом, с другим переводом. Греческий язык, английский язык. Я думаю, у вас такая же картинка. Несколько Библий. Но как много мы проводим времени в том, чтобы изучать эту святую, живую, истинную книгу. Вот отдать предпочтение новостям, отдать предпочтение каким-то событиям текущим, чему-то тому, что вот сейчас и здесь пришло, Библия-то никуда не денется. Вот позамечайте, это вот лакмусовая бумажка, о чем мы говорим на домашних группах. Когда вот просто чаепитие до того, когда изучаем тему. Для некоторых изучение темы, возможно, какое-то бремя. Вот взяли как рыбу из воды вытащили, да, на сушу положили, ему некомфортно, и вот когда уже меня опять в воду пустят. Должно быть все наоборот. Мне не хочется говорить о том, что происходит вокруг, кто там делит нефть и какие там цены на что, где там какие события происходят, движение воздуха, да, в ту или другую сторону, циклоны. Я сейчас на ходу просто это говорю о том, что люди этим живут, сенсациями какими-то. Но так примитивно или примитивны многие из нас в познании Писания. Если вы замечаете в своей жизни какие-то трудности, слабости, вот эта вот шаткость, разбалансированность, возможно, причина здесь, что сердце не вполне предано истине Писания. Вторая просьба, 17 стих. Павел просит, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши. Господи, дай им веру, чтобы Христос вошел в сердца их. Я тоже посмотрел на этот глагол «вселиться», он тоже очень интересный. А лучше бы его перевести как «поселиться», «осесть», «водвориться». А вот подразумевает «войти и не выходить», «разбить шатер» или «занять настолько надежное положение, чтобы там обитать постоянно, как какой-то житель». Но многие, может быть, вам кажется, что Павел просит об этих людях, чтобы Господь спас их. Как это войти Христу или вселиться Христу в сердца? Не кажется ли здесь каким-то противоречием? А где Христос до этого? Речь идет не о том, чтобы Бог принес им покаяние или дал спасение в Иисусе Христе. Речь идет о том, чтобы уже у спасенных людей Христос закрепил свое право как царь в их жизни. Дай им сердцам такой простор, чтобы Христу не было там тесно. Вы подумаете, ну, у кого он спрашивать будет? Зашел, да и живет. В вопросе спасения – да. В вопросе взаимоотношений верующего со Христом совсем по-другому дела обстоят. Быстренько вспоминаем книгу Откровения 3.20, где Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу». Кому Он стучит? Парадокс. Глава церкви стучит в церковь и говорит: «Пустите меня». Что произошло? Возможно, из-за маловерия. Потому что верою вселится Христу в сердца ваши. Из-за маловерия церковь выдавила Христа из своей среды. Знаете, иногда случается такое, когда посещаешь церкви христианские, Вот у них много музыки, много красивых каких-то действий, вот поэзии, свидетельств. Все оно как-то вот антураж такой вот каких-то движений. Но такое чувство, что там нет Христа. Потому что поют не о Христе. Просто сентиментально о чувствах, о любви, о радости, о своих слезах, о находках, потерях, о поиске, о разбитой судьбе, а потом о поиске вот эту судьбу склеить заново. Вот рассказывают свидетельства о том, что вот троллейбус подошел, и я вовремя сел. Ну, я эти вещи повторяю, потому что у меня нет других иллюстраций на эту тему. Когда люди вот просто приземленно, все вокруг себя. Проповеди какие-то психологически накачанные поднимают у людей самооценку. И выходишь после этого богослужения, так называемого, и нет ощущения богатства присутствия этой личности. Все было, вот слова какие-то были, но там нет силы. Там нет того, что людям это интересно, они сосредоточены вокруг Христа. Поэтому Христос где-то вне церкви. Все стою у двери и стучу. Это тот период. Это тот путь, когда Христос посещал от Ефеса до Лаодикии эти церкви, заглядывал в каждую церковь и давал каждой церкви какую-то характеристику. Вот о чем Павел просит. Господи, обижи их сначала и дай Христу, дай им веру такую, чтобы Христос мог вселиться в их жизнь и быть там их Богом. Но без нашего, как бы странно это ни звучало, без нашего позволения Христос не будет господствовать. То, кого мы приглашаем в свой внутренний мир, он и будет царевать, он и будет господствовать, он и будет управлять, он и будет доминировать в нашей жизни. Очень хороший текст. Галатам 4.19, Павел говорит: «Дети мои, обращаюсь к церкви приблизительно в то же время, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Вот что он хотел. Я настолько переживаю, подобно беременной женщине, которая в муках рождает, для того, чтобы появился вот этот живой, красивый, здоровый, функциональный ребенок. Но он понимал, что духовные роды должны родить вот эту вот славу Христа в церкви, в верующем, в каждом спасенном человеке. До тех пор я страдаю, пока я не увижу отображенного Христа в вас. Полиция заглядывает. Давно не было. Хорошо, смотрите на меня. Наверное, не надо было вам говорить, да? Третья просьба, 18-19 стих, или первая часть 19 стиха. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви». Смотрите, чтобы вы уже, если достигнет вот эта вот укорененность и утвержденность, могли постигнуть. Одно вытекает из другого. Вы не сможете постигнуть, если Христос не вселен в вашем сердце. Вы не сможете постигнуть истины, если Дух Святой не является вот этим вот фактором, скрепляющим вашей личности по благодати своей в жизни вашей. Что нужно постигнуть? Со всеми святыми, что широта, долгота и глубина, и высота. И вот еще Павел говорит, и понять, или уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Почему верующим нужно понимать любовь Христову? Если мы не понимаем любви Христа, у нас не будет ответной любви к Нему. Как мы можем исполниться чувствами благодарности, восторга, восхищения? Как мы в своем сердце можем приподняться на уровень или выше уровня всего того быта, который нас просто придавливает или пытается придавить к земле? Есть разумение любви Христовой. В нас, ну, возлюбил Бог мир, ну, возлюбил. Ну, спасибо Ему за это. Или вы думаете, только Павел вот восхищался любовью Христа? Он говорит: Господи, дай им постигнуть со всеми святыми и уразуметь, смотрите, это вот парадокс, понять то, что не понимается или не воспринимается умом. Я догадываюсь, что Павел говорит о неверующих людях. Неверующие люди не могут понять любви Христовой. А Павел говорит: дай им уразуметь. Говоря об этой любви, я думаю, нам нужно снова, как будто бы возвращаясь в первый класс, говорить о любви агапе. Вот это та любовь, категории которой ни греки, ни римляне, они не понимали. Они понимали любовь филия, они понимали любовь сторга, семейная любовь, родственная любовь, дружественную любовь. Они понимали другие разновидности любви. Но любовь агапе, это было что-то примитивным, это христиане ее возвеличили. Это была любовь односторонняя, это была любовь безусловная, это была любовь чистая, это была любовь жертвенная, это была любовь неизменная, постоянная. Может ли неверующий человек понять такую категорию? Как Бог возлюбил проклятых, грешных людей, которых нужно было бы судить? Как всеправедный Бог мог оправдать нечестивого человека? Как Бог взял на себя человеческое тело и вместо человека принес себя в жертву? Я думаю, что большинство из нас этого не понимают. Мы это принимаем, но вот понять это, друзья, это очень сложно. Очень сложно. Вот Павел говорит, что это любовь Христа, о ее широте, о ее долготе, о ее глубине, о ее высоте. Я посмотрел несколько комментариев, и каждый комментатор ссылается на какую-то иллюстрацию, которая возникла, возможно, лет 500 назад. И я согласен с этим, что кто-то первый заметил, что, возможно, Павел намекает на крест, буквальный крест, да, в котором есть вот эти четыре стороны, которые показывают вот эту вот широту. Широта, в которой Бог принимает всех, язычников и евреев. Он не узок в этом, он очень широк к тому, чтобы собрать всех под свое крыло, дать им спасение. Говоря о долготе, если в этой широте только посмотреть в 3D, да, в это направление, указывается на безвременность. Он спас нас прежде создания мира, избрал нас еще тогда, когда вообще понятия времени не было. И несет нас во времени настолько далеко вперед, что оно там растворяется в вечности. Вот эта вот долгота, ее невозможно измерить ничем. Это любовь Христа. Глубина Христовой любви – это что Он из преисподней достал нас. Вот там, где все мы были, это точно. И высота любви Христовой посадил нас с собой на небесах. Будете думать о любви Христовой, о широте, долготе, глубине и высоте – представляйте крест. Очень удачный образ, на котором была распята эта любовь. И эта любовь до сих пор источается. Эта любовь до сих пор не прекратила свои свойства, качества, теплоты, истинности, эффективности. Ни на грамм, ни на микрон, ни в чем. Павел просит: Господи, дай им это уразуметь. Если вы поймете, что сделал для вас Сын Божий, друзья, неизменно мы будем любить Его. Неизменно мы будем стремиться славить Его, радоваться Ему, доверять Ему, уповать на Него. В этом же смысле мы точно так же сможем эту любовь Божию дарить тем людям, которые нас окружают. Итак, Павел произнес 3 просьбы. Господи, укрепи их. Господи, поселись в них. И дай им постигнуть вот всякое превосходящее разумение человеческое в том, чтобы они видели, в чем твоя любовь, насколько она прекрасна в своей широте, долготе, глубине и высоте. Четвертая, последняя просьба, 19 стих, вторая часть. «Чтобы им исполниться всей полнотой Божьей». Вот кульминация. Вот этот последний пазл, который складывает эту картинку духовной зрелости. Павел просит об этом. Дай им пройти все это, или все это получить, или чтобы оно все работало, чтобы им исполниться всей полнотой Божьей. Под полнотой Божьей следует подразумевать то состояние души верующего человека, когда он находится под полным контролем Духа Святого. Как вы определяете, по каким приборам вы определяете свою духовную зрелость? Что помогает вам заглянуть в свое сердце и сказать: «Я духовно расту»? Количество прочитанных глав Библии, часы в молитве, время или количество людей, кому вы благовестие сказали. Вот что помогает? Ненависть к собственному греху. Послушание. Вот посмотрите, наш духовный рост, он будет выражаться именно во всем то, что вы говорите. Тогда, когда я смогу в своей жизни заметить, что те грехи, с которыми я боролся в этом году, они под контролем. Я побеждаю искушения. Это не значит, что мы достигли абсолютной святости, но в какой-то той или иной степени моей жизни я вижу, что это теперь не имеет места. Отношение к людям, например, зависть, или желание опорочить чью-то личность путем сплетен, вот клевета, ложь какая-то мелкая, может быть, где-то чего-то перекручено, лукавство. Вот настолько здесь много щупалец внутри нас, и они все будут претендовать на то, чтобы доминировать в нашей жизни. Некоторые сдаются, потому что им нравится эта пища для их души. Пока о ком-то не услышал, или о ком-то не поговорил, или что-то в свою пользу не сделал. Но когда во свете Бога мы находимся, то мерзкими становятся все эти греховные проявления, и мы сражаемся с ними. И то, что я перечислил, это не значит, что это не нужно смотреть, сколько времени я провожу в Писании. Если вы в этом году больше времени проводите в Писании, чем за компьютером в интернете, это прогресс, это рост. Потому что через Писание мозг просвещается, разум наполняется истиной. Душа становится чище, светлее. Мы возрастаем. Через Слово Дух Божий начинает нас контролировать. Об этом Павел просит. Господи, дай им исполниться всей полнотой Божьей. Снова ссылка на 4 главу, 13 стих Ефесянам. Павел говорит: до тех пор, вот Бог будет производить в нас работу до тех пор, пока все придем, смотрите, в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного. И вот эта мысль: в меру полного возраста Христова. Человек, живущий под контролем Духа Святого, это человек, чья жизнь, ну, она очевидна, что она в Божьих руках. Я повторюсь, он любит Христа, любит Писание, любит Церковь. Он ищет возможность послужить Церкви. Ему ценно то, что Христу ценно. И он ненавидит то, что Христос ненавидит. Вот это та гармония, к которой Бог нас ведет. И Павел желает, чтобы все мы достигли этой меры полного возраста Христова. И последнее, чем заканчивается молитва Павла, 20-21 стих. Как всегда, Павел не скупится на слова, и он просто выплескивает свои эмоции в словословии Бога. Давайте мы прочитаем. «Тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь». Павел возвеличивает Бога за Его славный труд внутри нас. тому, кто действующий силой в нас. Вы часто задумываетесь, почему вы до сих пор верующий человек? Почему обстоятельства не выбили вас из седла? Почему какие-то трудности или искушения, или обольщения, или какие-то другие вещи не увели вас вот просто в пропасть неверия не погрузили? Может быть, попроще скажу, в котором нет простоты, но есть сложность. Что вы делаете для того, ложась вечером спать, чтобы проснуться утром, и внутри вас была вера в Бога? В каком чемоданчике она находится? Под каким ключом, что она не выходит оттуда? Мы ничего не делаем. Слава тому, кто действующий в нас силой. Та же сила, которая держит эту землю, которая висит ни на чем. Вся вселенная, которая вращается точно, как точнее любых часов, и не рушится, и не изменяет своей амплитуде вращения. Та же сила, которая воскресила Христа из мертвых, эта сила живет в нас. И Павел понимал, а тому, кто действующий в нас силой, он славит его. Нам легко веровать? Или нам легко за тобой идти, когда все улыбается мне? Но коль полиция сюда придет, то мы начинаем жим-жим. А я уже не говорю об этом. Поменяйтесь с Павлом местами. Проживите жизнь без семьи. Когда он наблюдал за другими людьми и видел, тебе хорошо, придя домой, тебя кто-то встречает. Тебя кто-то накормит. Тебя кто-то утешит, когда тебе тяжело. Тебе кто-то таблетку подаст, когда нужно. Когда ты болен, с температурой не можешь встать. Тебе кто-то постирает, в конце концов. Тебе хорошо, когда дети есть. Тебе хорошо, когда ты на свободе. И он как раз-таки эти вещи писал в одиночестве. В состоянии не просто физического одиночества, душевного одиночества. Кстати, во втором заключении, когда Павел отбывал уже последнее наказание, когда он был, понимал, что он не выйдет оттуда, и он говорит, все оставили меня. Он просил, хоть плащ принесите мне, чтобы укутаться, потому что, видно, какой-то зимний период был, ему холодно было. Но одно он мог сказать, тому, кто действующий в нас силой. И он понимал, я верую, я знаю, в кого уверовал. Почему? Потому что, опять-таки, он силен, он дюнамис, он могущественен, он превосходит всякое разумение своих действий, живя в человеке, сохранить залог мой на онный день. И вся слава не нам, вся слава не Павлу. Павел преклоняет колени, признает, я ничего не могу сделать ни со своей душой, тем более с душами других людей. Тебе доверяю, тебя умоляю, тебя прошу, ты действуй в них, ты их сохрани, и тебе слава, потому что ты действуешь этой силой. Вот почему Павел мог сказать, и уже не я живу, но живет во мне кто? Христос. Галатам 2:20. И еще, смотрите, Павел превозносит Бога за его всемогущество. Не просто за то, что Бог совершает труд в нашей жизни, но он говорит, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Бог может сделать. Но как вы думаете, что подразумевал Павел? Что может сделать Бог больше? Добавить нам росту, весу или наоборот помочь похудеть, денег заработать? Вот что Бог может сделать несравненно больше? Это целый комплекс тоже, вот всех вещей, которые с нами в жизни происходят. Не знаю, как вы, но относительно себя я всегда испытываю невообразимый восторг от того, что Бог... Вот я всегда говорю, да, нашел этот ржавый кривой гвоздь, который даже шину невозможно уже было проколоть на дороге. Уже он бесполезный был. Его просто нужно было взять и выбросить. А он его подобрал. Выровнял, почистил. И взял в свою мастерскую. Взял разбитый кувшин, который обычно выбрасывают. Взял не просто склеил, дал новую форму. Вот что он делает несравненно больше. Кто из людей может воскресить человека другого? Никто, только он. Друзья, он дает нам силу благовестия. Говорить Евангелие другим людям, и они обращаются к Богу. В нас ли это сила? В нем это сила. Если мы используем эту фразу к тому: «Господи, у меня есть дом, дай мне больше», потому что в тексте написано, не об этом Павел просит. Тот, кто действующий в вас силой, может дать несравненно больше. Он может вас употребить в своем деле больше, чем мы подразумеваем. Он может провести вас путем освящения больше, чем мы способны даже себе вообразить. Он может употреблять церковь свою в таких аспектах, которые даже нам и не снилось. И ему слава. Тот, кто воскресил, тот, кто освящает, и тот, кто руководит нами. Вот молитва Павла. Вот о чем болело его сердце. Вот чем он в тюрьме занимался. Вот куда его мысли были настроены. Друзья, потрясающий Бог, в руках которого, когда мы находимся, на самом деле мы можем чувствовать себя в полной безопасности, в абсолютном счастье, преисполнены огромной чести служить такому Богу, зная Его. И не просто зная о Нем, но зная Его, потому что Он живет внутри нас Духом Святым. Христианство современное должно пробудиться. Оно не должно быть на примитивном уровне. Оно не должно довольствоваться чем-то посредственным. Оно должно быть восхищено славой Христа, величием этой личности, потрясающей. Вот почему, наблюдая за жизнью Павла, мы видим, в каких бы обстоятельствах он ни находился, он находил слова, славословие Богу. Тому, кто действующий в нас силой, может дать нам несравненно больше, о чем мы просим, и то, что даже в голову нам не пришло, о чем помышляем. Тому слава в церкви. О церкви Христос заботится. И только церковь может прославить. И только от церкви Бог может принять славу, потому что глава и тело неразделимы, они вместе. Как прекрасен Божий замысел. Как блаженны вы, искупленные, прощенные, помилованные. Не обедняйте отношения со Христом. Не прячьте свои духовные дарования, которые Бог вам дал. Созидайте Его Царствие. Проходя через трудности, помните, Дух Божий, живущий в вас, Он крепко держит это хрупкое деревцо, для того, чтобы оно превратилось в могущественный какой-то дуб, укорененное, утвержденное, непоколебимое, мощное, дающее тень многим и укрытие птицам. Что угодно придумайте эти образы, но Бог стремится к этому, чтобы вся слава была Ему. Ему одному слава от века до века в церкви ныне и на небесах. Аминь. Помолимся. Отец наш, вместе с Павлом хотим возвеличить Тебя, Бога, который действующий в нас силой, способен совершать невообразимые вещи в нашей жизни, которые никогда никому в голову не могли бы прийти. Начиная от нашего спасения, избрания, искупления, усыновления, всех богатств, которые Ты принес нам во Христе и в Духе Святом, до чести и возможности, Господи, служить Тебе, быть инструментом в Твоих руках. Воистину Ты благ, воистину Ты мудр, воистину Ты прекрасен. Господи, прости нас, что в наших сердцах мы не находим той богатой и огромной любви к Тебе, любви, которая могла бы отображаться в благодарности, в разумении того, как Ты возлюбил нас. Услышь эту молитву Павла, которую он когда-то возносил о своих верующих. Пусть она живет в наших сердцах. И ответь на эту молитву, чтобы мы были укорененные, утвержденные, чтобы мы верою своей впустили Христа царствовать в жизнь нашу, чтобы мы достигли всей полноты. Тебе одному честь, слава и хвала. Благослови нас, нашу церковь, церкви нашего города, быть верными Тебе, невзирая на обстоятельства. Поклоняемся Тебе, наш великий Бог и Царь, который скоро придет и установит свое непоколебимое и славное царство здесь на земле. Превозносим Тебя, славим и величаем Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.